Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Для меня война началась 24 февраля в городе Киеве, 4 часа утра. 4 с копейками. Информационное поле, оно просто взывало к тому, что вот-вот начнется, да. Но человек, видимо, так устроен, что он не до конца верит этому. А даже если верит, то некая сила инерции заставляет его продолжать свою жизнь в том же ритме, в котором она происходит. Я строила мирные планы, которые касались следующей картины, которую я напишу, и книги, которую я опубликую. То, что я услышала в 4 часа ночи в Киеве, это несопоставимо ни с чем. Я помню эту дрожь, я помню это осознание, что вот оно происходит. И потом я помню себя, стоящую у окна, и очень характерный звук. Это звук колесиков чемоданных. Со всех сторон стали идти люди с чемоданчиками для ручной клади, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Все они куда-то шли. И через день я тоже оказалась на этом пути.
Это был фрагмент из апрельского выпуска «Гуманитарного коридора». Рассказывала киевская художница Карине Арутюнова. Мы с Игорем Померанцевым звонили тогда в Мюнхен, куда Карине бежала с началом войны. Несколько месяцев киевская жизнь протекала относительно спокойно, и у многих изгнанников родилась иллюзия некоторой нормализации. Среди них была и Карине, она недавно вернулась в Киев. На какой-то миг показалось, что в одну и ту же реку можно войти дважды. Иллюзия продолжалась недолго. Об опыте возвращения и новой реальности наша сегодняшняя беседа. С нами Карине Арутюнова. Карине, объясните, пожалуйста, почему вы вернулись в Киев? Это при том, что мы слышим, что многие возвращаются, все-таки это до конца не очень понятное действие.
Да, замечательный вопрос, в общем-то, вполне обоснованный. Почему человек уезжает из, казалось бы, мирной, ну не казалось бы, а точно абсолютно мирной и благополучной страны в страну, воюющую уже 8 месяцев? Откуда пришлось бежать, не при самых лучших обстоятельствах. На самом деле я приехала в отпуск. То есть меня отпустили, можно сказать, на 21 день, как это положено, но я прекрасно понимала, что эти рамки можно раздвигать. Ты, в общем-то, никогда не знаешь. На самом деле, ну, в данном случае я не могла точно знать, смогу ли я вернуться или нет, захочу. Во всяком случае, я точно знала, что пока что я не хочу. И, в общем-то, за любым действием и поступком, конечно же, стоит прежде всего повод. И он у меня был, такой хороший повод. У меня вышла книга в Киеве в издательстве Олега Федорова. Такой есть друкарский двор Олега Федорова. И вот там вышла книга, которая готовилась к публикации еще до начала войны. И поэтому я как бы ухватилась за этот повод, тем более, что он достаточно убедительный, весомый, и, кроме всего прочего, наступил сентябрь, это мое любимое время года в Киеве, и я не могла этого пропустить. Но, конечно же, подлинные мотивы — это не книга, и это не прекрасная погода в сентябре. А это нечто не вполне, наверное, объяснимое с какой-то рациональной точки зрения желание оказаться в своем мире. Как бы это объяснить? Дело в том, что у меня есть в одном из моих рассказиков такая фраза, я на нее наткнулась буквально позавчера и записала себе ее на всякий случай. И вот этот случай наступил. Вот есть такая фраза: «В прошлое хочется укутаться, как ветхое одеяло, пропахшее домом». Вы понимаете, в чем дело? Мне очень недоставало в прекрасном городе Мюнхене вот этого ветхого одеяла, вот этого чувства прошлого, потому что человек, в общем-то, проживая свою жизнь, одновременно проживает ее сразу в нескольких полях. настоящего, прошлого и немножко будущего, куда он тоже заглядывает, да. Это, видимо, все-таки я человек, который, в общем-то, очень любит путешествовать и видеть новое, и впитывать. Вот в этой вот самой ситуации за полгода жизни в Мюнхене вот как-то так не очень научился впитывать. Потому что, видимо, вот это состояние войны, оно не способствует этому. Не способствует прекрасному соединению с какими-то новыми мирами. Я поймала себя на том, что я постоянно оглядываюсь назад, и мне необходимо с чем-то соединиться. Вот это что-то, оно не имеет названия. Вот как вот это вот ветхое одеяло, может быть, я не знаю. Но это что-то, оно оказалось очень важным. И на самом деле отъезд точно так же, как туда, так и обратно, это некий процесс, да. Но туда получилось несколько быстрее, а вот обратно это было довольно сложно все продумать, обставить это все так, как нужно, чтобы нашелся нужный повод, чтобы наступил тот самый момент. И, в общем-то, когда этот момент я почувствовала, что уже дальше тянуть нельзя, мне показалось, что уже можно ехать. Хотя, конечно же, мои мюнхенские знакомые и друзья в ответ на мое желание уехать, они как-то так очень осторожно и немножко так отводя глаза в сторону, они говорили: «Так, ну, кажется, что немного рано, рано ехать». И вот от этого немного рано у меня почему-то все оборвалось внутри. И вот это вот чувство, оно каким-то уже становилось просто непереносимым.
Карине, ваши друзья в Киеве рады вам или все-таки считают ваш поступок опрометчивым?
Мои друзья и знакомые, они вообще-то разбросаны сейчас, в данный момент, по всему земному шару. Поэтому вот те немногие, кто остался еще в Киеве, конечно же, рады, потому что увидеться, обняться, просто прийти домой. Это на самом деле огромная радость. Огромная радость, которой не придаешь значения, пока это все вот существует и все это запросто. Поэтому, в общем-то, никто меня, конечно же, из киевских моих друзей не думал отговаривать. Тем более, что решение, в общем-то, я принимала сама и мало советовалась с кем-то.
Карине, чему были посвящены ваши дни в Мюнхене? Дни, недели и месяцы уже, да?
Да, собственно говоря, в Мюнхене я провела полгода. Полгода — это огромный срок, это уже часть жизни. Спасибо огромное людям, у которых я жила, у меня была возможность работать. Это то, за что я ухватилась немедленно, потому что я просто понимала, что это единственный способ себя как-то вытащить за шиворот с каких-то очень тягостных состояний, в которых, в общем-то, все мы в той или иной степени пребываем, потому что все мы подсоединены к этим вот постоянному потоку новостей. И то есть это все не способствует никаким творческим процессам, естественно. И, в общем-то, я заставляла себя поначалу работать, в смысле стоять у мольберта, да. Вначале это было достаточно тяжело, но, в общем, дело пошло. Дело пошло, и я очень рада, что полгода они для меня... Ну, они бы в любом случае не прошли зря, да. Всегда человек что-то получает и что-то отдает. У меня было замечательное общение, чудесные люди мне повстречались в Мюнхене. То есть люди и уже знакомые, вот, допустим, Сережа Соловьев, замечательный русский прозаик. Немало замечательных людей мне встретилось, и, конечно же, эти полгода были наполненными. Но все-таки в них чего-то не доставало. Если вы позволите, я прочту один небольшой текст, который у меня вот тут оказался под рукой, который касается именно вот этого. Текст называется «Условия игры. Инструкция». Он был опубликован в 2011 году в книге «Пепел красной коровы». «Ничего не бойтесь. Плодитесь и размножайтесь. Любите. Рожайте в муках. Мальчиков и девочек. Чем больше, тем лучше. Ведь вы любите детей. Растите их в любви. Подавайте лучшее, одевайте в чистое, ешьте из красивой посуды, полы устилайте коврами, стройте дома, пишите и читайте, говорите на языке соседей, дальних и ближних. Ешьте и пейте, почитайте отца своего и мать, и вам зачтется. Не выжелайте утвари ближнего своего, никакого добра его. Выпекайте хлеб, пишите картины, пусть украшают стены. Привыкайте к красивому, не забывайте о музыке и ничего не бойтесь». Пусть будут мальчик и девочка. Мальчик будет похож на мать, девочка на отца, услада сердца его. А лучше по двое, двое мальчиков и две девочки. И еще пусть будет самый маленький, его назовут Давид. Пусть будет дом и сад и достаток. Дети ходят в чистом, пусть выучатся. Ничего не бойтесь, мы это проходили. У дома посадите дерево, Пусть это будет яблоня. Пусть цветет и дает плоды. Все равно придут и срубят под корень и пристрелят вашу собаку. Даже старую и глухую пристрелят или перережут горло. Нас предупреждали, но мы не верили. Всегда находился свой и чужой. Кто-то протягивал руку, а кто-то первым входил в опустевший дом и выносил книги, картины, посуду, ковры. Все, что оставалось после. Всегда найдется тот, кто укажет путь убийце, кто захлопнет окно, когда вас будут убивать. Сегодня вы сосед, завтра жертва. Нас вырезали, душили, травили. Мы прятались. Мы учились прятаться и убегать. Мы учились выживать. Пока наши дети учат ноты и разминают пальцы, эти тоже разминают. Они наблюдают. Нет, не издалека. Они всегда рядом. Мы знаем их в лицо. Иногда сидим за одним столом, а дети наши играют в одни и те же игры. Так было, есть и будет. Располагайтесь надолго, будто вам здесь рады. Не рассказывайте лишнего, не ищите примет, не произносите резня и погром. Пусть лучше смеются и верят в добро, пусть ходят прямо и будут свободными от ваших слез, причитаний, воспоминаний, страха. Пусть думают, что желанны, всегда и везде. Пусть играют со старой собакой в саду и отпирают ворота входящему. Пусть смотрят прямо, не опускают головы, не сгибают колен, пусть яблоня дает плоды, а за столом вино и веселье. Да и нет, не говорить, черного не носить, дверей не запирать, слухам не верить. Вот ваш дом, вот яблоневый сад, вот его плоды. А вот старая собака, так было, есть и будет. Мальчик и девочка, пусть младшего зовут Давид. Ничего не бойтесь, пока вы накрываете на стол, они уже идут. Ворота не запирать, слухам не верить. Собака сыта и давно не помнит запаха крови.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы беседуем с киевской художницей Карине Арутюновой, которая недавно вернулась из Мюнхена назад в Украину.
Вы вернулись в Киев, который вы покидали, или это уже другой Киев?
В каком-то смысле я была поражена, потому что Киев на самом деле оказался, да, совершенно другим, нежели тот, который я покидала в марте месяце. Тот был безлюдным, довольно-таки неуютным и страшным. Я приехала в сентябре, 16 сентября, и через некоторое время установилась чудесная погода, и я, в общем, наблюдала огромное количество людей в Киеве, невероятное количество детей. Люди достаточно расслаблены. То ли это внешняя расслабленность, то ли это уже какой-то элемент бравады. Все идет своим чередом, но мы живем, да. Вот. Ну, в общем-то, Киев очень отличается от того, что было весной.
Карине, а я снова хочу вас попросить переместиться в Мюнхен. Как меняется оптика? Взгляд на украинскую трагедию, когда смотришь на нее с чужого холма.
Вы понимаете, в каком-то смысле находиться вдали сложнее. Понятное дело, что находясь и там, и находясь здесь, все равно сидишь в этих новостях, все равно отслеживаешь, мониторишь, да. Но здесь ты мониторишь то, что здесь. Ты это проживаешь вживую. И в каком-то смысле, да, это, возможно, и страшней, но одновременно это естественней, потому что, находясь вдали, ты можешь позволить себе быть расслабленным, но эта расслабленность, она неестественна. Я помню, что много раз я себя ловила на том, что я себя даже одергивала, прогуливаясь по какой-нибудь чудесной улице с чудесными домами, с чудесной архитектурой, глядя на людей спокойных абсолютно, ну, в общем, живущих мирной жизнью, да, вдруг я ловила себя на том, что внутри все сжимается от какого-то чувства непоправимого горя, Потому что я понимала, что моя жизнь, она не здесь. Она не здесь. И жизнь многих людей, она тоже не может быть такой, какой я ее вижу сейчас, в данный момент. Поэтому вот этого чувства непоправимого горя у меня здесь не то чтобы нет. Конечно же, все это страшно и грустно, и печально, и трагично. Но когда ты проживаешь это несет несколько иной оттенок.
Карина, сегодня в Киеве была воздушная тревога, и отбой дали буквально накануне нашего звонка, накануне нашей записи. Акустический мир Киева отличается от акустического мира Мюнхена?
Ну, в общем, да, если учитывать воздушные сирены, то, конечно. Но на самом деле, я не знаю, все ли относятся к сиренам точно так же, как я, потому что вот я как раз во время воздушной сирены последней находилась с собакой на улице. И, конечно же, первая мысль — надо куда-то бежать, куда-то скрываться. Куда? Ну, особенно, честно сказать, некуда. Но находясь на каком-нибудь пустыре с собакой, да, ты ощущаешь себя в буквальном смысле мишенью. Тут я начинаю обращать внимание на то, что люди вокруг никуда не бегут. И этот звук, в общем-то, он уже никого не смущает. Ну, разница и во многом другом, естественно. Хотя бы в том, что я понимаю человеческую речь, и я могу на нее реагировать. Это очень важно.
Понимают ли ваши друзья-киевляне степень европейского сочувствия Украине?
Вы знаете, ну просто как бы не было повода об этом говорить. Я могу говорить только о себе, потому что я ощущала это, находясь в Германии. Я не знаю, может быть, у каждого своя история, но мне показалось, что... Я могу говорить только о Германии, конечно же. Те люди, с которыми я сталкивалась, они действительно исполнены сочувствия и понимания. И я увидела эту реальную помощь и реальное желание помочь. Вот, конечно же, много. Можно развивать эту тему и в другую сторону, что помощи может быть больше, что она может быть более своевременной. Но тут уже я не аналитик, я не могу говорить об этих вещах.
Карина, вот в Мюнхене день и ночь, ну, по крайней мере, ваши день и ночь вернулись на свои места. А в Киеве день и ночь – это уже относительное явление.
Я думаю, что есть категория людей, для которых это относительное явление, хотя бы тех, кто защищает город. Вот, я иногда думаю о том, как эти люди сменяют друг друга, чтобы быть все время на посту, да, чтобы отслеживать, мониторить эту ситуацию. Вот. Что касается меня, то я, в общем-то, вынуждена была вновь, так сказать, овладеть наукой проживания своих ночей в коридоре между двумя стенами. В общем, ночь, она остается ночью. Просто она более тревожна, чем ночь в Мюнхене. Кстати, вот я буквально недавно перечитывала стихотворение Иуда Амихая, я его вспоминала недавно, и там как раз я только сейчас понимаю, в чем его смысл. Я вам буквально маленький кусочек зачитаю. «Я обнаружил себя внезапно и слишком рано в жизни, подобно тому, как внутренняя стена дома вдруг обнаруживает, что стала наружной после войн и разрушений. Я почти забыл, что значит находиться внутри». Отныне ни боли, ни любви. И то, что вблизи, и то, что вдали, от меня равно удалено. Я вот только сейчас понимаю, о чем это стихотворение. О том, как внутренняя стена дома становится внешней.
Карине, я хотел спросить вас о жизни профессионального цеха вашего, цеха художников. Что в нем поменялось за то время, что вас не было в Киеве?
Я пока что, собственно говоря, не очень принимаю участие вот в такой вот общественной бурной жизни. Я все не могу никак набыться дома и с самой собой, да. Но я вижу, наблюдаю, что происходят выставки, встречи. Я думаю, что художники работают и пишут картины, выставляются. То есть я это вижу. Хотя огромное количество, конечно же, находится сейчас не в Киеве, но приезжают, делают выставки, и, в общем, жизнь идет, все происходит, несмотря ни на что.
Вы в вашем блоге писали о хрупком эмоциональном равновесии. «Идем как будто по проволоке». Это я вас цитирую. Равновесие восстанавливается?
Это сложный вопрос. В каком-то смысле да, потому что в каком-то смысле я возвращаюсь к себе. Вот это очень важно для меня. В каком-то смысле да, потому что я человек созерцательный, и между сиренами и между какими-то очень тревожными событиями все-таки существуют моменты созерцания, которые неизбежны осенью. Мне кажется, что вот сегодня я нахожусь в том самом месте, в котором это возможно, несмотря ни на что.
Карине, вы художник, вы сказали, что вы человек созерцательный. Вот
да.
Вам что ближе после того, как, к сожалению, что-то прилетело, такой странный теперь глагол без существительного, прилетело, был прилет.
Да.
Вы ходите смотреть на разрушение, на ужас, на кошмар, или вас отталкивает от этого и тянет куда-то, где все осталось по-прежнему на своих местах? Что вам ближе?
Признаюсь честно, я эти разрушения обхожу десятой дорогой. Я очень трусливый человек. И я даже боюсь видеть это. Я боюсь это окончательно понимать. Но так получается, что каким-то образом я все равно выхожу на эти улицы, и, конечно же, кое-что я вижу, и это тяжело. Я, конечно, понимаю, что раны на теле Земли зарастают достаточно быстро. Но вот пока что вот я видела эту воронку в парке Шевченко. Совершенно случайно так получилось, что нужно было встретиться с друзьями, и встретились мы именно там, рядом. Невыносимо думать о том, насколько хрупка наша жизнь. Поэтому по этим разрушениям ты это абсолютно четко видишь и понимаешь, насколько это близко.
Мы обычно беженцев спрашиваем, вы собираетесь вернуться домой? Вы собираетесь вернуться в Мюнхен?
Я иногда скучаю по Мюнхену, по какой-то части себя, которую я оставила там. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что я бы хотела там еще оказаться, но для этого нужно собраться с духом. Вот, пока что я об этом не думаю.
Ваш пес Лукреций, заметил ли он, что вернулся домой? Вообще, судя по имени, Лукреций – убежденный материалист.
Я думаю, что он заметил с огромным удивлением. Мне так показалось, я не могу влезть в его голову, но мне кажется, так как я привыкла додумывать все за него, да, очеловечивать его поведение, поступки, мне показалось, что он был потрясен, обнаружив мир, который он оставил. Вот мне кажется, что он был потрясен и взволнован. И у меня такое ощущение, что он наслаждается тем, что он находится дома.
И входит в природу вещей, а она ему очень свойственна.
Карине,
огромное спасибо вам за беседу.
Карине, большое спасибо.
Игорь, спасибо огромное за приглашение. Всего доброго.
Нашей собеседницей была киевская художница Карине Арутюнова. В нашем традиционном разделе «Писатели о беженцах» отрывок из автобиографического романа французского писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете». Место действия – Польша, время действия – вторая половина 1920-х годов. К сожалению, моя мать была не из тех женщин, что лелеют свою мечту в одиночестве. Она тотчас же с пафосом оповещала о ней, трубила, разносила ее повсюду, как правило, сопровождая это лавой и пеплом. Соседи не любили ее. Хотя у мелких буржуа Вильна и не было повода для зависти, постоянные хождения этой иностранки туда-сюда с чемоданами и картонками вызывали недоверие, и очень скоро о ней стало известно польской полиции, которая в ту пору была подозрительно настроена по отношению к русским беженцам. Мою мать обвинили в хранении краденого. Ей ничего не стоило разубедить клеветников, но стыд, обида и возмущение, как всегда, привели ее в ярость. Прорыдав несколько часов кряду среди разбросанных шляп, дамские шляпки навсегда остались моей маленькой слабостью, она схватила меня за руку и, заявив, что они не знают, с кем имеют дело, потащила меня вон на лестничную площадку. Затем последовала мучительная сцена, которую я запомнил на всю жизнь. Звоня и стуча в каждую дверь, она просила соседей выйти на лестничную площадку. Обменявшись с ними взаимными оскорблениями, здесь мать всегда одерживала верх, она прижала меня к себе и, обращаясь к собравшимся, заявила гордо и во всеуслышание, ее голос все еще звучит у меня в ушах: «Грязные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь! Мой сын станет французским посланником, кавалером Ордена Почетного Легиона, великим драматическим актером, Ибсеном, Габриэле Д'Аннунцио! Он...» Она запнулась, подыскивая самую верную характеристику наивысшей удачи в жизни, надеясь сразить их наповал. «Он будет одеваться по-лондонски». Громкий смех буржуазных тварей до сих пор стоит у меня в ушах. Я краснею даже сейчас, вспоминая его, вижу насмешливые, злобные и презрительные лица. Они не вызывают у меня отвращения. Это обычные лица людей. Может быть, для ясности стоит заметить, что сегодня я генеральный консул Франции, участник движения сопротивления, кавалер ордена почетного легиона. И если я не стал ни Ибсеном, ни Данонцо, то все же не грех было попробовать. И, поверьте, одеваюсь я по-лондонски. Я ненавижу английский крой, но у меня нет выбора. Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого Виленского дома номер 16 на Большой Погулянке. Всем, чего я достиг, я обязан ему как в хорошем, так и в плохом. Этот смех стал частицей меня самого. Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она знала. В свои без малого 8 лет я обладал обостренным чувством юмора, ощущал всю нелепость ситуации, и этим я немало обязан своей матери. С годами я постепенно научился, что называется, ронять брюки на глазах у всех, не испытывая при этом ни малейшего стеснения. Это важный момент в воспитании человека доброй воли. Я давно уже не боюсь показаться смешным. Теперь-то я знаю, что человек никогда не бывает смешон. Но за те несколько минут, что мы стояли на лестнице, подвергаясь насмешкам, поношению и оскорблениям, моя грудь превратилась в клетку, из которой отчаянно рвался наружу, охваченный стыдом и паникой зверь. Ромен Гари, «Обещание на рассвете», перевод Елены Погожевой. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».